эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас очередной выпуск подкаста. Я бы сказал, первого постазиловского подкаста. И проведем его вместе с Антоном Баштовым. Антон, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
Ну, мы же не можем не начать с Азила, да? Это же никем не будет понято.
Ну, мы не можем, наверное, даже не проговорить весь подкаст про Азила. Тоже не будет
понято. И что это означает, да, для Арсенала? Ну, с чего начнем-то? Я вот видел расширенные хайлайты матча сборной Германии на Фарерах, где гол забил Мертезакер. Я понимаю, что против Фарер невозможно делать, конечно, никакие выводы, но Азила, видно, особо не было. То есть, я на самом деле так представляю себе более-менее этого игрока, и я не готов там делать выводы никакие по Фарерам. Но хочется думать, что мы купили какого-то лидера, да, такого. Ну, не в плане там, может быть, ментальном, а в плане игровом.
Хотя бы в игровом.
Да, и что он в целом, ну, я понимаю, что людей там талантливых заменить невозможно, но в целом он является, по-вашему, адекватной заменой Фабригасу?
Я думаю, по уровню таланта. Я думаю, что более чем по уровню таланта. То есть, если взять на сегодняшний день, мне кажется, что Озил, ну, как минимум, игрок с не меньшим именем, чем Фабригас. Но при этом, конечно, есть риск, связанный с адаптацией в Англии и вообще с его настроением, с которым он переехал в Лондон, потому что я думаю, что он явно не был счастлив этому повороту событий.
Вы имеете в виду, не был счастлив уходить из Реала?
Ну, не был счастлив уходить, а, из Реала, б, переходить в Арсенал. То есть, если это была бы Барселона или Манчестер Юнайтед, то еще ладно. Но, так откровенно говоря, для Зила наверняка это все-таки шаг назад в карьере. Потому что я себе представляю это так, что Реалу нужно было просто кого-то спихнуть, чтобы отбить деньги за Бейла. И Арсенал, наверное, включил все свои таланты переговорческие, чтобы сделать так, чтобы им оказался именно Зил, а не Бензема или Ди Мария, которые бы, наверное, были более слабыми подписаниями.
Ну, если судить... Так, ладно, давайте мы сначала про Азила поговорим. Значит, я полагаю, что Арсеналу, Реалу, конечно, нужны были деньги. Это понятно. Но, судя по тому, что 28 августа Азил сообщал, что он всю свою карьеру готов провести в Реале и там и хвалил своих партнеров и так далее, то, видимо, для Азила это тоже стало неожиданностью вся эта.
Ну, конечно, конечно.
А хорошо, а если для него стало неожиданностью, вы себе представляете, что игрока можно силком выпихнуть?
Ну, случалось же такое. Торреса выпихнули силком в свое время.
Откуда?
Из Ливерпуля. Ну, Торрес сам об этом говорил, потому что ему сказали просто, ты уходишь. Ну, потому что за него предложили тогда много денег.
Я помню, но вспоминая арсенальскую историю, а именно Скилачи, Шамах, Бентнер особенно. Я понимаю, что игрока выпихнуть невозможно силой.
Ну, Бентнер, Шамах и Скилачи – это немножко другие игроки. То есть они на спаде формы, и поэтому им никто не дает зарплату соответствующую.
Нет, но если игрок не хочет уходить, хорошо, давайте мы... Вот
да, так. Но он не хочет уходить, скажем так, по финансовым причинам, как это в случае наших игроков. А в случае Озила он не хочет уходить по игровым причинам, они, как правило, не такие сильные. То есть он ему все равно платят больше у нас, чем в Реале. То есть мы это неудовольствие в связи с понижением в плане уровня клуба мы компенсировали финансово в какой-то мере. А для игроков, наверное, все-таки первостепенно это деньги. Ну и во-вторых, если ему сказали, что парень, ты будешь сидеть на лавке, если ты не уйдешь, если ему пригрозили, то его это, в отличие от Шамаха, Бентнера и Скилачи, действительно напугало.
Чем напугало-то?
Ну не хочется ему сидеть на лавке, амбициозный игрок, хочется играть постоянно.
Но про лавку же ему должен сообщить был Анчелотти, да, наверное?
Наверное, так и было. Ну, то есть, возможно, они встретились там все вместе. Вполне возможно, что Анчелотти сказал Перес сказать Озилу, что тот будет сидеть на лавке. То есть, если бы тот встал в позу и отказался бы уходить, еще не факт, что он бы на самом деле сидел на лавке.
Да, да. Потому что Анчелотти же не враг себе, да, держать игрока на лавке, если дела идут не очень. Там в Реале такой полубунт был, который возглавил Криштиану, потому что Озил дал больше всех голевых передач ему. И он был очень недоволен его продажей. На самом деле, я не вижу вот финансовой логики у Реала, потому что есть данные, что Реал брал кредит все равно на покупку Бейла, потому что достаточного количества наличных денег, как и обычно, впрочем, у Реала не было. Это раз. Два. Это то, что Реал все равно вылетел за пределы финансового фэрплея, если брать чистый расход трансферный по этому году. Я понимаю, что там все будет амортизировано на контракты, и на прибыли, может быть, по прибыли Реал останется в рамках финансового фэрплея, но с большим трудом. Большим трудом. И принципиально я не думаю, что вообще перед Реалом стоит задача соответствовать финансовому фэрплею. Ну, глядя на Пари Сен-Жермен и Монако, мы можем сказать, что перед клубами стоит задача попасть в финансовый фэрплей.
Но у них же есть индивидуальные инвесторы, которые готовы покрывать эти издержки все, а у Реала не особо, и поэтому им, ну, то есть, где-то линию надо провести, и они не могут, то есть, частично хотя бы продажу Бейла они должны были компенсировать. И, конечно, они брали кредит, потому что не то, что у Реала, ни у кого в Европе, кроме Арсенала, нет столько денег, чтобы взять и купить игрока за 100 миллионов в одно трансферное окно. Но частично хотя бы им эти деньги отбить надо было, что не отменяет его факта, что им все равно надо было брать кредит.
Да, я понимаю. Что думаете уж заодно по цене Бейла и о судьбе Бейла в реале будущей?
Ну, мне кажется, что если даже брать стоимостью других игроков, например, того же Озила, то ну, Бейл не является игроком там, в 1,7 раз лучше, чем
Ну,
Озил.
ровно в 2. 42 там с половиной и 85.
А, ну да. Ну, тем более, в 2 раза. Ну, это риск. Риск серьезный. Вопрос, оправдается или нет?
Ну да, с Криштиано, в общем, риск оправдался. Тогда тоже была заоблачная цена по тем временам, 5 лет назад.
Но Криштиано,
Четыре.
Бейл это и не Криштиано, потому что Криштиано тогда
Согласен.
играл в большом клубе, забивал очень много. Бейл тоже забивает прилично, но он, в принципе, 2 сезона только отыграл на таком очень хорошем уровне, причем в клубе, где он был звездой. А это единственный человек в клубе, на котором все строилось. И в клубе, где вокруг него все строилось. И поэтому с психологической точки зрения тоже вопрос, как будет. Вот Фабрегас перешел в Барселону и бытует мнение, я частично с ним согласен, что он потух немножко, просто потому что он перестал там быть лидером. И вполне возможно, что то же самое будет с Бейлом. И когда на поле два таких игрока, как Бейл и Рональдо на разных концах поля, которые привыкли к тому, что они главные, и они единственные главные, то могут возникнуть психологического рода проблемы, я думаю.
Ну, как вы оцениваете сезон Брейла в Реале? Оптимистично или пессимистично? Что вы думаете, сможет он? Вот Криштиану прижился в Реале сразу же, Криштиану, да, немедленно. То есть там не было вообще какого-то адаптационного периода, хотя переход был тоже из английской лиги в испанскую, да, вроде должна быть адаптация, там ее не было. Что будет у Брейла?
Ну, испанская лига, она тем дружелюбна для игроков, что она очень слабая. И поэтому даже какой-то средний перформанс будет выглядеть с статистической точки зрения вполне прилично. Поэтому я думаю, что на него немножко меньше давления, чем на больших игроков, которые переходят в Англию, просто потому что им там проще играть. И мне кажется, что Бейл будет играть хорошо, но не супер. То есть, как-то так, не будет провала, не будет какого-то сияния такого в составе Реала, но как-то чуть лучше среднего по своим меркам.
Я думаю, что было будут проблемы в Испании, как минимум в первый сезон. Вообще будут проблемы просто. Очень сложно будет прижиться вообще в Испании ему. Это другая история, чем Англия. Я думаю, что у него на всех фронтах будут проблемы. То есть Криштиану португалец, ему в Испании практически дом родной. А Бейл из Уэльса, и я думаю, что у него будут проблемы именно с проживанием, вот с менталом, с едой, вот с этой адаптацией. И более того, Я понимаю логику, что нельзя 85 миллионов держать на лавке, но я не думаю, что Анчелотти даст Бейлу большой кредит доверия.
Ну, тем более, что Бейл входит в сезон травмированный, он ему даже в сборную
Да.
Уэльса не дали отыграть
Да.
целый матч. То есть даже в старте его не выпустили.
Ну, возможно, сборную Уэльса приплатил Реал, конечно, федерации, да, чтобы он не играл там.
Не, ну у него 4 тренировки было. Я думаю, что там и без всякой федерации это было бы сумасшествие его ставить, учитывая особенно, что Уэльс там все шансы потерял. То есть нету такого давления, чтобы всеми силами вытаскивать этот результат.
Но в отношении Уэльса я бы сказал, что Уэльс теряет все шансы еще до начала турнира всякого. Поэтому для них без разницы, какая игра, первая, девятая, какое они место занимают, они все равно никуда не выходят никогда. Поэтому для них
сейчас
это...
У них состав более-менее приличный подрастает, к следующему, возможно.
Не, ну я к тому, что там имеет значение, игра для Уэльса или нет, это такая категория, такая.
Скажем так, есть и более слабые команды, которые сейчас всерьез борются за попадание на чемпионат мира.
Например?
Ну, например, Босния.
Я думаю, что Босния Уэльс катает в обеих играх с большой разницей.
Возможно, возможно. Но я имею в виду, вот чисто если по именам взять. Скажем так, просуммировать зарплаты игроков, если так посуммировать.
Mm-hmm. Ну, может быть. Зарплаты же не играют в футбол.
Да,
играют же ноги с головами. Ну, давайте к перспективам Азила в Арсенале.
Давайте.
Что? Он будет сверкать сразу? Как пройдет адаптация? Что? Что вы думаете? Что бы вам хотелось, я понимаю. Чтобы он немедленно стал отдавать, забивать, там, и мы все поняли, что у нас на поле новый лидер.
Ну, я думаю, что он, возможно, он очень, как Касорла, очень хорошо начнет сезон, в первых несколько играх будет сиять, потом немножко сдуется, когда к нему лига, скажем так, привыкнет, поймут, что это за фрукт. И вот тогда уже начнется серьезная адаптация. И если он, я думаю, что начнет хорошо, потом будет спад где-то, возможно, до февраля-марта, и тогда он начнет действительно хорошо играть.
А как выглядит, по вашему мнению, оптимальная полузащита Арсенала на сегодняшний день?
Вот именно на сегодняшний день, учитывая,
да,
в какой форме игроки и без Артеты.
Да.
То есть, как грубо говоря...
Давайте Артету возьмем. Артета выздоровел, допустим.
Ну, тогда Артета Узил. И так. Третий, наверное, в этой нынешней форме, наверное, Рамзи.
Угу. Расицкого нет? Касорла нет.
Касорла слева.
Я сказал полузащита в целом.
А, полузащита. Тогда Касорла слева, Волкот справа.
Касорла, Волкот, Азил, Рамзи и Артета, да?
Да.
А покупку Фламини, ну, хорошо, не покупку, подписание Фламини, как вы расцениваете?
Ну, в свете основного состава или в целом?
И в целом, в свете основного состава, да.
Ну, я думаю, что он первый на замену, причем Фламини хорош тем, что он может там и бокс-ту-бокса заменить, и опорника, и фулбека, что тоже немаловажно. А в целом, ну, пока, конечно, по одной игре сложно судить, но человек, в принципе, без большой игровой практики вошел в такую интенсивную игру против Тоттенхэма, очень важную, и сыграл очень здорово, закрыл центр. Если он будет так дальше играть, то я думаю, что это было очень хорошим приобретением, потому что, во-первых, он бесплатный, что, наверное, позволило нам как раз-таки подписать игрока побольше. И, во-вторых, зарплата у него небольшая. И, в-третьих, ну вот как-то мне приятно... Ну, с Фламини, конечно, история была не очень красивая тогда.
С чьей стороны?
Ну, непонятно с чьей стороны, да? То есть на тот момент...
Почему? Мы знали, что он хотел 60 тысяч, и мы их не дали, все.
Ну да.
А,
да.
А Диаби дали.
Ну, на тот момент было не очень понятно, кто лучше, Фламини или Диаби, учитывая, что там, если исключить возможность травмы. Но, тем не менее, какие-то ходили непонятные истории, что Фламини там что-то обещал, потом передумал, неважно. То есть, в целом, отношение к его уходу на тот момент было негативное, но не у меня. То есть, я был рад, когда Фламини подписали. И... Если абстрагироваться от этой истории полностью, то я просто рад, что возвращаются приличные лица. То есть родные лица, не надо привыкать ни к кому.
Ну, это я согласен с вами, что появление Фламини в режиме того, что это игрок последней приличной команды арсенальской сезона 07-08, как-то такие ностальгические нотки у меня тоже были. Но из того, что я понял, что вы сказали, вы ставите Рамзи вперед Фламини все равно.
В этой форме мы же договорились, что мы говорим про эту форму. То есть, если брать игру за последние там 9 месяцев средняя, то тогда, наверное, Рамзи не будет в основном составе. Будет либо Уилшер, либо Росицкий. А если брать вот именно сиюминутную форму там, на основании последних 3 матчей, то я бы ставил Рамзи. Ну, то, по крайней мере, на матч с Сандерлендом я бы ставил Рамзи.
Ну, я бы Рамзи вообще никогда никуда не ставил. И, собственно, я вообще не вижу в этом футболисте шансов играть в какой-то более-менее приличной команде. Потому что у него неимоверное количество брака. Неимоверное количество брака. Разного рода брак. И технический, и по принятию решений разного рода брак. У него бывают какие-то проблески, когда он играет в отбор мяча, но, извините, на этом уровне этого недостаточно. Ну, неважно, я знаю, да, что существует мнение, что после 3 приличных, более-менее как-то проведенных игр, да, сразу человек становится игроком основного состава. На самом деле я согласен с подходом, что основной состав не должен быть постоянным, а очень важно, в какой форме находится тот или иной игрок. И потому что показал Фламини против Тоттенхэма, то есть меня совершенно он убедил, что в сегодняшний момент он вообще там незаменим в полузащите. А почему нет Джека у вас в вашей версии полузащиты?
Во-первых, Жек слабо провел последние несколько игр за Арсенал, то есть первые несколько игр в этом сезоне. Во-вторых, он вчера совершенно ужасно выглядел в матче против сборной Украины, хотя там в целом игра такая была не очень смотрибельна, но брака было огромное количество, и те, скажем так, положительные моменты, которые мы привыкли видеть в исполнении Джека, вроде там, передачи, дриблинга, отборов, ничего этого не было вообще.
С чем связываете текущую форму Джека Уилшера?
Знаете, я связываю это с психологическими проблемами у него.
Какими?
Немножко зазвездился. Немножко зазвездился раз, и два, ему, мне кажется, тяжеловато справиться сейчас с тем, что не все внимание вокруг него. То есть он сейчас не самый любимый игрок Арсенала. И мне кажется, что его это немножко напрягает. То есть, начиная с 2010 года, больной он, здоровый, восстанавливается. В каком бы статусе он ни был, он был любимым игроком Арсенала. Сейчас даже к Рамзи больше внимания, нежели чем к нему. Я уже молчу про Озила. И, возможно, на него конкуренция в центре поля так действует. Потому что для меня сейчас он, ну вот если посчитать, да, если еще Козорлу взять, Козорла, Росицкий, Озил, Фламини, Артета, если здоров. То есть Уилшер сейчас шестой выбор где-то в центре полузащиты на 3 позиции. И как он с этим справится, большой вопрос для меня.
А изменилось ли у вас к нему отношение? Ну, как-то. Не полностью, а как-то. После того, как он заявил, что если уйдет Венгер, то он тоже может уйти из Арсенала.
Ну, помните, мы с вами же обсуждали, что у меня, в принципе, к Вилшеру никогда такого отношения не было.
Пиететного, да?
А, да, совершенно. Поэтому я, в принципе, не очень удивился его такому заявлению, потому что, ну, насколько я его воспринимаю как личность, так ничего такого, что выходило из ряда вон выходящего, он не сказал. Опять же, если его оценивать его как личность.
По своим меркам, грубо говоря, да?
Да, по своим меркам. То есть я не удивился такому его высказыванию.
Ну, у меня осадок остался. То есть я, в общем, да, понимаю все умом там, что парню 21 год, и он там не всегда вообще понимает, что он говорит. И я, в принципе, так это вообще отношусь к текстам футболистов с известной долей настороженности. Потому что там, как правило, участвует пиар-отдел клуба, и, в общем, они не всегда говорят то, что они думают, а иногда говорят то, что они вообще не думают. Но, в общем, фраза о том, что кто-то выше клуба, в устах человека, про которого я думал, что это будущий капитан, да, Арсенала, она меня очень покоробила, очень покоробила. Ну, давайте через Жека перейдем к Венгеру. Я вижу ситуацию так, что сегодня невозможно публично заявить, что Арсенал будет бороться за четвертое место. Потому что за четвертое место Арсенал прекрасно боролся, не покупая игрока за 42,5 миллиона фунтов. Сегодня невозможно заявить, что мы ведем какую-то там политику ценностей специальных, что мы выращиваем игроков, а не покупаем их. Да? То есть, все это ушло в прошлое вместе с этой покупкой. То есть, в каком-то смысле Арсен Венгер стал на сегодняшний день заложником этой покупки. От него сегодня невозможно требовать четвертое место. То есть, ну, хорошо, можно требовать все, что угодно, да. Но принципиально говоря, заявить, что мы будем бороться за четвертое место, сегодня нельзя. Ну, то есть, можно заявить, но на тебя обрушится немедленно огромное давление и шквал критики.
Ну, Венгер до февраля-марта, в принципе, никогда особо не заявлял, что четвертое место, это то, ну, если, конечно, не было провального старта какого-то. Еще.
Венгер заявил, что четвертое место – это трофей на годовом собрании акционеров в октябре месяце 2012 года. Просто открытым текстом там это
заявил. Ну, потому что он говорил об этом в контексте прошлого сезона.
То есть, это не важно совершенно. Сказал он это в октябре, и мы все знаем, что единственное, что беспокоило тренера и руководство, это попадет Арсенал в Лигу Чемпионов или нет. Все. Уровень амбиций дальше не распространялся.
Ну, потом, мне кажется...
ну, да. Не, потом просто в июне Газидис сказал, что мы готовы стать Баварией. Потом было проведено это безобразное трансферное лето. И в последний день был очередной паник-бай, который был во многом случайен. И построен на трансфере Бейла. То есть, нормально клуб, который видит свои слабости, так себя не ведет на трансферном рынке, как велся Арсенал. Но сейчас это не важно. Случилось то, что случилось. Купить игрока за 42 миллиона и заявить, что он борется за четвертое место, невозможно. Или вы считаете, возможно?
Не, во-первых, я с вами не соглашусь насчет того, что это паник-бай. Мне кажется, что это был стратегический ход, который был запланирован давным-давно. И вопрос был только в том, кого из игроков Реала мы возьмем. Что я думаю, что там было даже договорено, что мы берем, непонятно было, кого именно мы берем. Поэтому...
Можешь задать вопрос, а почему тогда мы не взяли Игуаина у того же Реала?
Потому что Игуаин не был лучшим вариантом из них. Потому что Игуаин мне вообще не нравится как игрок, я совершенно не расстроился.
Нет, но вам не нравится, хорошо. Почему Игуаин, имея договоренности с Арсеналом личные, о чем заявил его агент, тем не менее в Арсенал не попал?
Потому что Арсенал не захотел столько платить за него. То есть личные договоренности с Арсеналом это хорошо, конечно, но там же проблема была не в зарплате, проблема была в трансферной стоимости. И я, например, очень рад, что мы не подписали в итоге Игуаина, потому что, ну, как по мне, это тот же Жиру.
Понял. Так. Ну, так план,
ну, ладно,
план,
уже...
план-то в чем состоял? В том, чтобы дождаться 1 сентября последнего дня и там купить Азила? Такой план был, вы считаете?
Нет, план был дождаться, пока Реал подпишет все-таки Бейла. То есть проблема была бы, если бы Реал в итоге, если бы по каким-то причинам сорвался бы этот трансфер. Но он не мог сорваться, потому что Бейл все деньги потратил, Тоттенхэм потратил все деньги вперед.
Естественно, да. И тратил их довольно давно, да?
Тратил довольно давно и довольно, не знаю, я не могу сказать, что какие-то были гениальные подписания пока. То есть, конечно...
Ну, время покажет.
Время покажет, да, но... На мой взгляд, они даже все 5 или 6, или сколько их там, они Бейла не заменят. И Арсенал ждал, то есть Реал не хотел продавать, потому что мало ли что, мало ли не подпишем. Поэтому они ждали до последнего. Как только подписали Бейла, руки развязались. И там вопрос стал, кого из троих?
Почему из троих-то?
Бензема, Ди Мария, Озил.
До Азила не было там до 29 числа вообще ничего.
29-го, да. То есть до 29-го это был Бензема или Ди Мария. Но потом появился Азил.
Но я логики не вижу в ваших рассуждениях. С одной стороны, вы говорите, что про сделку, то, что Бейл будет куплен, было всем понятно, потому что Тоттенхэм потратил деньги вперед, и это совершенно справедливое суждение. Вопрос, почему тогда Арсенал не купил Азила раньше?
Потому что Реал его не продавал. Потому что...
В чем проблема для Реала, если он знает, что он покупает Бейла, и его деньги уже тратят...
Они знают этого на 100%, а у них нет никакого риска. То есть они дождутся и успеют себе спокойненько продать. Потому что если они продадут сначала Узила, а потом случится мало ли что, То есть даже если у них есть 1% вероятность, что они не подпишут Бейла, им все равно имеет смысл переждать.
Но в истории с Арсеналом же можно переждать так, что вообще ничего не получишь. Это же многократно пройденная история. Значит, смотрите, Реал, я, из того, что вы сказали, следует, что Арсенал не управлял вообще своей трансферной кампанией. Трансферной кампанией Арсенал управляли Тоттенхэм и Реал. А Арсенал вообще ходил за ними как хвостик привязанный. Что, на мой взгляд, не вряд ли соответствует действительности, потому что, если уж так разбираться, я на самом деле доволен, да, что мы купили Азила, просто потому что это обязывает немедленно клуб, обязывает. Это поднимает уровень его обязательств перед болельщиками. Но я думаю, что у нас были более проблемные позиции, на которые нам нужно было купить игрока. И нападающий Игуаин, неважно, это вопрос кусовщины, Игуаин, не Игуаин, нападающий нам нужен был в июне, чтобы он прошел нормальную подготовку с командой и с первого тура играл. Нам нужен был этот нападающий до всякого Азила. Арсенал этого не делал.
Ну, потому что Венгер видит в Жиру основного нападающего, вот и все.
Ну, правильно. Зачем вести переговоры с Игуаином? Почему не объявить, что нам не нужен нападающий? Если ты видишь, что считаешь, что у нас полный комплект нападающих. Короче, я все равно считаю, что лето проведено Арсеналом в стандартной истории, что мы никого покупать не собирались. В результате вписались в паник бай. Это на самом деле сегодня не важно. Не важно.
Согласен.
Сегодня уже все это пройдено, и мы имеем то, что имеем. На что мы можем претендовать с тем, что мы имеем?
Ну, вот я думаю, что разрывы будут маленькие в этом сезоне между командами. Между Челси, Манчестером, Арсеналом, между Челси, двумя Манчестерами и Арсеналом, точно. Не знаю, как Ливерпуль, то есть они начали хорошо, но не факт, что так продолжат. Надо посмотреть, как они...
Ну, точно они не будут выигрывать все игры по 1-0, это же понятно, да? Потому что они где-то они споткнутся. А Тоттенхэм вы не отбрасываете из этой истории?
Ну, Тоттенхэм я не отбрасываю, но думаю, что шестое место для них наиболее вероятным будет в этом сезоне. То есть я думаю, что все равно самое вероятное место, на котором в итоге окажется Арсенал, это четвертое.
Почему?
Ну, потому что эти три клуба сильнее, чем мы.
Почему?
На мой взгляд.
По каким позициям?
По составу, не знаю, так я их... Но сильнее чуточку совсем. То есть не так, что в прошлом сезоне между нами и Манчестером Юнайтед была пропасть. В этом сезоне, мне кажется, что уже пропасти нету и нету между кем бы то ни было. И мне кажется, что вот несмотря на то, что наиболее вероятным местом четвертое окажется, вполне может оказаться так, что Арсенал будет бороться за чемпионство.
Угу. А за что должен Арсенал все-таки бороться?
Должен в каком?
В нынешнем своем состоянии.
То есть с Азилом?
Какие требования у болельщиков? У вас как у болельщика будут к нынешнему составу? И игроцкому, и тренерскому. Вот что вы будете требовать? Ждать.
То есть, какому результату я буду рад, да?
Ну, да.
Ну, скажем так, я буду удовлетворен борьбой за чемпионство.
Так.
В полном значении.
Ну, настоящей борьбой, да.
Да, не так, что мы в марте там отваливаемся, да, и начинаем жаловаться, что у нас календарь
да.
сложный был. Ну, место для меня, в принципе, не так важно, потому что между вторым и четвертым, по мне, разницы большой нету, если была борьба за чемпионство, да?
Согласен.
Вот, ну, а очень доволен я, конечно, буду, если мы выиграем премьер-лигу. И я думаю, что, в принципе, это возможно в этом сезоне. То есть, много пока очень неизвестных. Как Челси будет играть с Мауриньо, как Манчестер Сити будет играть. Все вроде достаточно невнятно начали сезон. Сколько времени понадобится Мойсу, чтобы адаптироваться в Манчестер Юнайтед?
Я бы уже сказал, чтобы загубить Манчестер Юнайтед.
Ну, да. Если у нас было трансферное окно странное, то их трансферное окно это вообще нечто непонятное. Почему они там уже Озила не взяли у нас?
Да.
Не
да.
перехватили у нас, от этого я не понимаю.
Да, уж Озил бы с большим удовольствием пошел бы в Юнайтед, понятно.
Не очень, я понимаю. И деньги вроде имеются.
Ну, много версий есть. Давайте, ладно, Юнайтед оставим. Борьба за чемпионство. Что в Лиге Чемпионов должно происходить, учитывая, что мы знаем группу?
Ну, вот в Лиге Чемпионов может беда случиться, конечно, с такими делами.
Не-не-не, что вы ожидаете? Что вы будете считать? Считает ли уж Арсенал обязан выйти из группы?
Да, конечно.
Угу. Считаете ли вы, что Арсенал не может вылетать из кубков от команд низших дивизионов теперь?
Ну, это сложно сказать, понимаете, если вы...
Ну, в том виде, в котором он вылетел в прошлом сезоне, хорошо.
С Брэдфордом играл наш основной состав.
Да.
С кубками такая... С кубками, конечно... Ну, во-первых, Кубок Лиги я хочу, чтобы все равно там играла молодежь. Поэтому я так больше на Кубок Англии прицеливаюсь. Но там происходят иногда несчастные случаи. И, конечно, я ожидаю, что Арсенал будет разрывать команды из низших дивизионов, как было там, в принципе, до недавнего времени.
Да. Не так давно. Еще при Фламине это все происходило. Хотя, конечно, мы проигрывали и Бернли, я помню. Но...
Бернли там проигрывал состав, который был слабее Бернли. То есть там Вело и Бентнер были из основного состава, остальные там совсем молодежь. Угу. Вот сейчас единственное, что в плане Кубка Лиги у нас есть как минимум вторая полузащита, которая может быть... То есть вторая взрослая полузащита. У нас 6 игроков в полузащите.
Да, с полузащитой у нас в целом все в порядке, за исключением того, что нам нужен, конечно, условно, я и Туре туда еще.
Ну, плохо, что в Кубке Лиги мы так попали сразу, нехорошо. На команду Премьер-лиги на выезде.
Ну, это кому плохо, кому нет. Было сказано, что 55 матчей за сезон мы должны провести. Туда явно не ходят выходы в финал.
55? Это 38? Почему не ходят? Ходят. 38. А это 2 считаются уже, которые...
Ну, естественно, 8 будет в Лиге Чемпионов, это уже 46.
48 с двумя прошедшими. А, ну, если из группы не выйдем. Не, ну, из группы мы выйдем, я думаю.
Ну, из группы выйдем, значит... Ну, короче, да, то есть 55 игр, это запланировано... Я вообще не понимаю, зачем об этом говорить, о том, сколько игр ты планируешь провести в сезоне. Ей-богу, мне непонятно просто смысл этого. Потому что это только тема для того, чтобы тебя критиковали. Но, тем не менее, это заявлено не только Венгером. Это еще заявил и Подольский в последней игре, когда он играл с Фулхэмом. И он сказал там, что после игры я видел его интервью по BBC, что ли, не помню где-то. Он сказал, что сезон большой. Его спросили, вас не смущает, что вы вообще в старт не попадаете не всегда далеко? Он говорит, да вообще сезон большой, нам надо сыграть 55 игр, поэтому я думаю, что мне хватит игрового времени.
Не, ну он не в этом контексте, наверное, сказал, что нам надо сыграть 55
игр. Он сказал, что сезон большой, мы сыграем 55 игр, он ровно эту цифру назвал. И поэтому мне хватит игрового времени, и то, что я не вышел в прошлой игре в старте, типа ничего страшного. Ну, хорошо, 55 игр можно там по-разному считать, можно же там не выйти из группы, добрать кубками, я понимаю. Но будет ли стоять цель у Арсенала выиграть кубок? Как вы думаете?
Ну, что значит стоять цель? В Кубке Англии, я думаю, будет все время играть основной состав.
Ну, вот это я и хотел выяснить, конечно.
В Кубке Англии, да.
Потому что из Кубка Англии вылетел все равно основной состав там без 3 человек с Блэкберном дома, которым он дал отдохнуть.
Ну, понимаете, что как-то игра с Брэдфордом показала, что основной состав это не всегда панацея в Кубках.
Нет, но если основной состав вышел на распальце... то, конечно, это не панацея.
Так, а это уже от игроков зависит. Это психологический момент. Во Франции все время какие-то команды любительские доходят до финала. Просто когда выходят игроки, основные игроки выходят против слабой команды, они ожидают, то есть они не специально ожидают. То есть они, может, и пытаются себя настроить, но это в человеческой природе. Что когда игроки первой команды Арсенала играют против команды из третьего дивизиона, они ожидают, как минимум подсознательно, что они легко выиграют этот матч. И когда начинается сопротивление, у них начинается паника. Так было с Брэдфордом. И поэтому я считаю, что вот в Кубке Лиги так точно нужно выпускать игроков не основных. У них будет больше шансов выиграть этот кубок.
А у нас есть вообще какая-то молодежь, которая способна играть? Вы считаете, у нас укомплектованный состав?
Я не говорю не про молодежь сейчас, я говорю к игроков, которые подходят к основе, да?
Ну кто это? Кто может играть? Вот я с фамилиями сейчас затруднюсь просто. Ну, Гнарбри, да, понятно. Залалем.
Ну, Залалем вылетел на 3 месяца.
Ну, я условно говорю.
Про него забыть мы можем.
Кто еще? Кто? Я не понимаю, кто это. Я...
Что? Вермален, Дженкинсон, Монреаль. Молодой защитник какой-то, я не знаю, кто
А
такой.
Монреаль, вы считаете, это не основа?
Нет,
Считаете,
конечно.
что гипс, да?
Конечно. Я так, ну, Коу, правда, хорошо вчера сыграл, но я думаю, что гипс в своей нынешней форме он основа сборной Англии. Возможно, я его переоцениваю немного.
Что, как мы знаем, не является вообще показателем, да?
Ну, учитывая,
Но
какая у него...
если Джек Уилшер в сегодняшней форме это основа сборной Англии, то в общем.
Ну, у Уилшера конкуренция не такая, а вот у Гибса, наверное, это самая комплектованная позиция лефтбэк у Англии, наверное. Коул, Бэйнс, Гибс. Неважно, ладно. Полузащита, ну, если Джек сидит на лавке, значит Джек. То есть там вопрос, кто сидит на лавке. Там Джек, Росицкий,
Я понял.
Скажем, Фламини. Но в
Не, ну
нападении...
просто в отличие от предыдущих лет, в этом году у нас проблема с резервом, и какие-то минимальные травмы, они вообще превратят опять полузащиту, в частности, в отсутствие конкуренции, все равно, несмотря на то, что она, кажется, сегодня выглядит, ну, укомплектованной каким-то образом хотя бы.
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, у нас наконец-то приличные игроки на лавке сидят, а не поросшие мхом аршавины.
А Аршавин мхом сам себя, да? То есть вы считаете, что Аршавин сам себя сгноил в Арсенале?
Ну, мы не знаем, конечно, но...
Ну, так.
По крайней мере, в сезоне там каком 10-11 он там под конец дулся уже. В сезоне 2011-2012 у него в начале шансов было достаточно, чтобы показать себя. Но я думаю, что там коллективная вина, скажем так, будем говорить корректно.
Хорошо, давайте пойдем к Сандерленду. Матч с Сандерлендом. Я был на последней игре Сандерленда в Кристал Пэласе на Селхерст-парке. И я должен сказать, что Сандерленд произвел на меня удручающее просто впечатление. Удручающее. То есть это игроки, которые там больше, чем полсостава с нормальным именем. Во что превратился в Сандерленде Адам Джонсон, это вообще мрак какой-то просто. И Кристал Пэлас, команда не умеет... Вы, кстати, знаете, сколько получает шамах в Кристал Пэласе?
Сколько?
Ну, как вы думаете? Угадайте.
У него еще оставался год, да?
Ему год выплатили наши. Его выпихнули, выплатив ему годовую зарплату. Сколько платят нападающему? Неважно, там шамах, не шамах, сколько?
Ну, 20 тысяч.
8. Вот. И там, в принципе, вся команда на 8 тысяч в Кристал Пэласе. Это не отнимешь. То есть у них они чудом попали в премьер-лигу, и теперь у них парашютные платежи, они уже счастливы, что они в чемпионшипе не будут умирать там от безденежья. Но у них слабая команда у Кристал Пэласа, очень слабая во всех позициях. И я как раз когда смотрел, я думаю, я вообще не представляю себе, как, допустим, Арсенал может не выиграть у Кристал Пэласа, то есть в какой такой конструкции. Потому что там реально слабая команда всюду.
Ну, Арсенал у Бёрнли не выигрывал.
Не-не, ну, я понимаю, да, что дни бывают разные. Короче говоря... Сандерленд проиграл этому Кристал Пэласу по игре. По игре проиграл. Не то, что по счету, он проиграл ему по игре. Вот, и поэтому я полагаю, что над товарищем Диканио, который, кстати говоря, после игры сообщил, что, вы знаете, да, что игроки во всем виноваты. Я с этой позицией-то, может, согласен, что игроки играли из рук вон, но ты же не можешь об этом заявлять. Потому что игроков-то кто подбирал, выпустил, готовил, в конце концов. Короче говоря, я думаю, что над Диканио висит гильотина уже. А из следующих 4 игр у него 3 такие. Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед. Вот. И вопрос, когда его уволят, такой совсем не праздный. Поэтому я думаю, что Сандерленд будет накален. Взбодрен неимоверно. И я полагаю, что Арсенал ждет крайне тяжелая игра там.
Я согласен, да. С командами, где над тренером висит гильотина, всегда сложно играть.
Да, либо тренер уже, второй вариант, да, что тренер ничего не может уже с командой сделать, и команда продолжит его плавить.
Ну, еще тут такой есть момент, что наши-то из сборных повозвращались, а их отдохнули. В большинстве своем. Это неприятно, потому что российский с ушибом вернулся, Уилшер 2 матча полных отбегал.
Но не полных, его там заменили на 65.
Ну, заменили, да. Ну, я имею в виду, что в старте выходил. Узил тоже против Фарера. Они же ездили к ним, да, в гости?
Азил ездил в гости в Фареры, да.
Фареры это такой не ближний свет.
Ну, да. Не самый дальний, конечно. Но зато Войцех отдохнул. Он же теперь не является первым выбором сборной Польши, вы знаете, да?
Угу.
Что там Борут стоял.
Угу.
Так что Войцех...
Ну, там непонятно, кто у них первый выбор, не меняется. Ну, сейчас Сан-Марино стоял Борут.
Нет, нет. Я вот с кем Польша играла? Не Сан-Марино. Польша играла с Австрией.
Нет, Сан-Марино Польша играла. Последний матч вчера.
Вчера, да, до этого вот я видел игру. Борут стоял предыдущую игру, не помню.
Там товарищи стебал, они, по-моему, по тайму стояли, нет?
Не-не-не, Борут стоял обе игры, не помню. Ну, короче говоря, в общем, Войцех ждал интервью, что в целом, когда его сажают на лавку, это его только мобилизует.
Ну, может, его мобилизовать немножко в арсенале. Не знаю, он, первый матч он безобразно сыграл, последний вроде ничего.
А Вивиана, вы знаете, что за голкипер?
Понятия не имею.
Я тоже, не, вообще не имею никакого представления. Почему куплен такой голкипер, а не какой-нибудь повнятный Бегович, я не знаю, еще кто-нибудь?
Ну, потому что его третьим, наверное, взяли.
Как
третьим, кстати? Вторым.
Третьим, в смысле, что второй Фабианский останется?
Ну, наверное. Ну, я думаю, что он будет бороться с Фабианским за вторую позицию.
А как бороться, если оба не играют?
Ну, на тренировках, наверное, и кто лучше на тренировках, тот будет в кубке стоять как-то так. Но я вообще не понимаю, почему Фабианского не поставили на вторую игру против Фенербахче, это вне моего понимания.
Очень, очень высока цена. Очень высока цена.
Ну да, но не настолько же против такого Фенербахче разобранного, и 3-0 дома проиграть, ну смешно же.
Ну да, да, ну мало ли чем черт не шутит. Ну хорошо, а когда Арсен Венгер подпишет новый контракт? Он же уже теперь двухлетний, вы знаете, да? Он превратился в двухлетний. Вместо 6 миллионов сумма зарплатная 7,5. И двухлетний. Когда он подпишет его?
Сложно сказать. Ну, не знаю, вскоре, наверное.
Что, от чего это зависит, по-вашему?
Да я думаю, что ни от чего уже.
Угу.
Подпишут в любом случае. Я не очень понимаю, откуда журналисты знают заранее, какой там будет контракт, который еще не подписан. Я еще понимаю, когда просачиваются какие-то данные о контракте, который уже подписан.
Но он на столе лежит просто давно. Поэтому, наверное, кто-то же его готовит. У нас много чего в последнее время просачивается, много из клуба.
Вопрос, чему верить. Не, ну то, что ему поднимут зарплату, это однозначно.
Да, в общем, просачивается пока что то, во что верится легко.
Да, да, да.
Никаких проблем нет, что Кронке оказал полную поддержку. В это во все верится легко.
Ну, я думаю, что Венгер единственный человек здесь, который может прекратить сотрудничество Арсенала и Венгера. Ну, единственное, что возможно какие-то...
Ну, только одна сторона принимает решение.
Да, катастрофические какие-то произойдут события.
Ну, и самое главное событие – это то, что Венгер не любит жить в давлении, в котором он прожил уже большую часть 2013 года.
Не, ну, давление он давно живет. Я не думаю, что для него это такая проблема. Единственное, что это может надоесть. То есть, мне бы надоело, например. Я уверен.
Ну, да, когда одно поражение, не обязательное по игре, да, со Астон Виллой, вызывает шквал критики со всех сторон,
угу.
То, в общем, я думаю, что это, да, такая сложная ситуация для того, чтобы в ней жить постоянно.
Особенно, если исходить, то есть, из моей теории, что он все-таки больше следует тому, что говорит Кренке, нежели сам выдумывает какую-то политику. То есть, он еще и не за себя отдувается. Но это уже вопрос того, как...
То есть, вы считаете, что Кронке эту политику придумал?
Ну, не то, что он придумал эту политику, я думаю, что Кренке требует прибыль, все, что он требует. То есть он не требует не результаты, а прибыль. А Венгер уже придумывает, как эту прибыль предоставить.
А до Кронке была другая ситуация?
Ну, скажем так, политика Арсенала была такая же. То есть все равно первостепенной была прибыль. Ну, там...
ну да. Он просто ее не Кронке придумал, а Фисман. Кронке ее с удовольствием подхватил, конечно, да, естественно. Естественно. Ну, то есть, короче, мы оба ждем с вами тяжелой игры, да, в Сандерленде?
Ну, вы знаете, я в Англии уже очень давно перестал ждать легких игр. Особенно с участием Арсенала. И особенно выезд и к разъяренному Диканьо, который там, бог знает, что может устроить своим игрокам, как их напугать.
Да.
что...
Пообещаю это ночью поднять их, наорать что-нибудь, да, где-нибудь в гостинице. Там, да, там можно устроить много чего, можно устроить сборы, то есть можно устроить им такую жизнь, что они накаленные выйдут не по-детски.
И игроки, то есть талант есть.
Нет, у них игроки с классом, да, с каким-то, не с таким, чтобы Арсенал обыгрывать, но тем не менее, чтобы пить кровь из Арсенала. Мы же помним, как Сандерлин пил из нас кровь.
Ну вот
С
именно,
кубка
кстати,
выносил нас.
история противостояния с ними.
Да, и по именам слабее Сандерленд не стал с того времени.
Ну вот интересно, выйдет ли Озил со старта, конечно. Просто сейчас с травмированным российским-то и выбора особо нет.
Но...
Был бы выбор, если было кому левого вингера играть. А с травмированными Чемберленом и Подольским, очевидно, что Касорла будет играть слева. Получается, что некому играть в центре. При всем, при всей нашей
Ну
комплектованности.
да, и особого выбора по тактике тоже нет с одним нападающим. Или вы расцениваете, что он может играть двумя нападающими с Бентнером?
Не, вряд ли, вряд ли. Двух столбов ставить это слишком. Странно, конечно. Я очень рад, конечно, что Бентнер остался, с одной стороны, но с другой стороны, мне не нравится, что у нас два одинаковых нападающих совершенно. То есть нету гибкости в тактике.
Ну, я не рад, чтобы... Я не то, что не рад, я крайне недоволен, то, что Бентнера не удалось спихнуть. И так и все эти 3 года или два, сколько его спихивают, было понятно, что его никто с этими зарплатой брать не будет.
Ну, он же прошел медобследование в Кристал Пэлас. Я думаю, что это уже решение Арсенала скорее было, чем Бентнера. Я думаю, что тут скорее проблема в том, что за аренду Ба слишком много попросили, и Венгер прикинул и решил, что Ба по сравнению с Бентнером не такое уж и усиление, а переплачивают за это.
Ба по сравнению с Бентнером это усиление, потому что Ба играл хотя бы как-то последние
Ну,
два
иди,
года,
да.
а Бентнер вообще никак. А потом, если бы купили Игуаина условного, неважно, Игуаина или нет, условного, в июне месяце вообще вопрос бы этот не стоял.
Ну, был бы Игуаин, не было бы Озила, поэтому.
Почему? Какая связь?
Ну, вряд ли бы мы 70 миллионов фунтов за одно окно отдали.
Почему?
Ну, совсем как-то не в нашем стиле, потому что мы очень осторожно относимся к трансферам в плане риска. И купить двух больших игроков на большую зарплату – это огромный риск. Учитывая, что если, например, они вдвоем не заиграют, они будут сидеть, высосав половину запасов наличных предварительно, еще и на больших зарплатах.
Но так из этого состоит работа на трансферном рынке, что сделаешь?
Ну да, ну просто могут быть разные подходы к риску. И мы его очень диверсифицируем. И я думаю, что единственная причина вообще, по которой мы подписали игрока за больше чем 40 миллионов фунтов, это потому что так в один ряд стали звезды, что это риском, по сути, не является. Учитывая, что у нас и наличных море, и зарплатная ведомость разгрузилась, и выручка увеличится в следующем году. То есть мы вроде как покупаем дорогого игрока, что само по себе рискованно, но никакого большого риска на нас это не накладывает. То есть даже если Озил не заиграет вдруг,
Все это переживут.
травмируется на год даже, тьфу-тьфу-тьфу, то никакой большой потери не будет. Арсенал все равно, скорее всего, займет четвертое место.
Ну, меня вообще не интересует борьба за четвертое место вообще никак. Ни с Азилом, ни без Азила. Вообще никак. Просто не увлекает история с борьбой за четвертое место. В то, что Арсенал выиграет чемпионат в сегодняшнем составе, я вообще не верю ни одной секунды. Но то, что Венгеру не удастся объявлять борьбу за четвертым местом политикой клуба, вот в этом я абсолютно уверен. Я, кстати, думаю, что контракт он не подписывает, потому что он боится, что он не сможет дать никакого результата, и на него будет валиться постоянно то, что на него повалилось после Астон Виллы. Ему будут вспоминать трансферное окно, не покупку нападающего, не покупку опорного полузащитника нормального. Ну, массивного я имею в виду. Фламини хороший игрок, нет вопросов, но физическое присутствие в центре нам все равно не будет хватать.
Я думаю, что ему плевать, что говорят болельщики, честно.
Так и болельщики, конечно, ему плевать. Ему не плевать, что говорит пресс.
Ну и пресса тоже. Я думаю, что он научился абстрагироваться это за
Если бы он научился абстрагироваться, он бы не устраивал в январе истерики с прессой.
Не, ну
Что вы
вопрос.
на меня смотрите? Да, why do you look at me? Because it's your press conference. Так что
Да.
нет, он срывается, это понятно.
Ну, срывается, все срываются, да, и Фергюсон срывался, и Мауриньо срывался. Это
Ну, так я.
все иллюзия.
Ферguson просто не разговаривал с BBC, да и все. А так, чтобы...
Ну, что тоже можно считать срывом
Но
своим.
он долго-долго с ними не общался, был недоволен.
Поэтому я бы на это... Я думаю, что все, что его интересует, это что говорит Крёнки, к сожалению.
Ну, понял вас. Ну, Антон, мы же с вами еще встретимся в этом сезоне. У нас будет возможность понять, на каком месте будет Арсенал
Да.
через 3 месяца, как вы думаете?
Через 3 месяца?
Ну, например.
На втором-третьем, думаю. На третьем, скорее всего.
А самое низшее место, на котором будет Арсенал в сезоне, ну, по ходу сезона, какое, как вы думаете?
На каком мы сейчас? На четвертом?
Ну, сейчас, да, наверное.
Ну, учитывая, что у нас начало сезона легкое, думаю, что и четвертый и останется.
Но мы уже были ниже там после первого
Ну,
тура. Но неважно, начиная
с
с сегодняшнего дня, если... Ну, ясно. То есть есть у нас все-таки какой-то повод для оптимизма присутствует, да?
Ну, повод для оптимизма в том числе заключается в невнятности остальных команд. То есть нету какой-то команды, которая бы производила впечатление вот сейчас такого чемпиона. Я думаю, что чемпионом будет Челси на самом деле, но им еще предстоит доказывать свою состоятельность.
Ну, так же, как Арсенал усадил.
Да.
Окей, Антон, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И мы пойдем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван. Как мне нравится эта музыка, как мне нравятся эти слова. Все замечательно, все складно, все по справедливости. Молодцы ребята, что соорудили такое замечательное произведение, да?
Главное, что вот с реальностью только
А это ничего,
напряжуха.
Иван, это ничего. Посмотрите на таблицу английского чемпионата. Манчестер Юнайтед тоже не на первом месте. Где-то там на 7-м готовится к прыжку. Так и Нострадамус поначалу так дал немножко вам воли, а теперь скоро вы все-все увидите. И уже вот эти жалкие ничьи, которые вы смогли вытянуть в прошлом раунде, уже они, конечно, вряд ли случатся. Вот.
Прошлый раунд закончился со свежайшим счетом 0-0.
Ну да, унылая такая была ничья.
Да. Ну,
Но
собственно,
очень...
нас-то устраивает. Мы-то лидируем. Мы можем все остальные в ничью сгонять, и все.
Так, за счет этого коэффициента, конечно, вы там смогли вот, неожиданно выйти вперед. Но все впереди, вся борьба, все впереди.
Ну, и на каких матчах бороться собираетесь?
Значит, мы у вас выиграем с коэффициентом 2 на матче, так сказать, дебютантов.
Кардифф Халл, что ли?
Абсолютно правильный ответ. Возьмите себе какой-нибудь приз, Иван. Это действительно будет напряженная, жесткая игра, где хозяева победят минимальным счетом 1-0, а Нострадамус, видимо, получит коэффициент 2. Да, что у вас?
Ну, раз он сказал, что 1-0, значит, матч не закончится победой Халла. Потому что у нас счет 1-1.
Замечательно. Вы все 1-1 как ставили, так и ставите.
Нет.
А, в этот раз будет разнообразие. Хорошо,
Потому что и в
хорошо.
прошлый раз было разнообразие.
Хорошо, то есть вы верите в Кардифф Сити.
Мы верим в унылую ничью.
Понятно.
У нас с коэффициентом 2 Бирмингемская Астон Вилла выиграет у Ньюкасла со счетом 2-1.
Ну, чего же это она вы... Раз она смогла выиграть у... На Эмиратсе, Канаве, у Ньюкасла? Нет, нет, хватит уже Астон Вилле выигрывать. Будет счет 1-1. Вот такая, не знаю насчет унылой, но ничья.
Бентеке забьет?
Ну, может, как и свои ворота, собственно, тоже может, поскольку счет 1-1. Да.
Хороший прогноз такой. Содержательный. Ну что с коэффициентом 3 у вас кто?
А вот коэффициент 3, Иван, у нас будет на матч в Лондоне, где Фулхам принимает Вест Бромвич.
У нас нет коэффициента на эту игру.
Вот, будет упорная такая борьба.
Да.
Упорная борьба, где все-таки хозяева одолеют гостей с
Со
минимальным
счетом
перевесом
2-1.
1, а у вас 2-1, да? Ну, тут вы немножко не правы, я поправлю вас, значит, счет будет все-таки 1-0. Хотя разницу вы угадали, то есть вы на правильном пути, уроки Нестрадамуса не проходят даром. 1-0, Фулхам победит Вест Бромвич.
У нас с коэффициентом 3 матч Саутгемптон-Вест Хэм. Со счетом 3-1 выиграет Саутгемптон.
Ну, как мы хорошо расходимся. Как мы хорошо расходимся, прямо как мосты над Невой летом. Здесь будет вот та самая любимая вами 1-1. Унылая английская ничья 1-1. Да, Вест Хэм все-таки не даст себя обыграть, я думаю, как-то. Честь города Лондона, столицы Великобритании. Нет, 1-1, конечно же, закончится этот матч.
Угу. Ну, а с коэффициентом 5 что у вас?
Ну, естественно, мы не будем прятаться за дебютантов с коэффициентом 5, да?
Так.
Вот. И мы, значит, ставим коэффициент 5 на матч, который, значит, где будет присутствовать португальский тренер, ныне тренирующий Челси. Вот матч Эвертон-Челси будет напряженнейший матч. Вот, возможно, Эвертон...
Я думал, вы про Тоттенхэм. Ну-ну.
Не-не-не-не-не-не-не. Значит, возможно, Эвертон откроет счет, я не исключаю такой вариант.
Так.
Но затем волю проявит Стэмфорд-Бридж. В общем, 2-1 победит гости.
Угу. Что у вас? У нас тоже победят гости, но со счетом 3-1.
Ну, там и там мы близки, я понимаю, что да, вот вы... как-то так, работаете в правильном направлении, еще немного и действительно у вас будет получаться.
Да, да, но не дотягиваем явно.
Все-таки мы не так плохо думаем об Эвертоне, особенно в домашних условиях. Нет, все-таки 2-1 победа гостей Челси.
Я для тех слушателей, которые, может быть, первый раз слушают или не в курсе, какой счет у нас с Нестрадамусом, пока что мы ведем со счетом 9-4.
Это осень, это только сентябрь. У нас, я опять-таки тоже, извините, Иван, для тебя, что цыплят здесь на блоге Арсенал Блог считают все-таки не по осени, а по поздней весне. И поэтому сейчас это такие цыплята очень ориентировочные.
Для телеслушателей это неплохо.
Да.
Это находка для телеслушателей. Значит, у нас с коэффициентом 5 будет матч Арсенал, Сандерленд-Арсенал.
Ну да.
1-1.
1-1. Я хочу сказать, Иван, что Нестрадамус,
да,
может быть, в связи с последним приобретением Арсенала, вот, настроен более оптимистично.
Как?
Вот он настроен более оптимистично, и хорошо, что мы, как мосты над него, и разойдемся. Здесь будет такая вот победа с минимальным перевесом Арсенала 1-0.
Угу.
Это замечательно, что вот так мы разойдемся, и у нас...
Да-да, я хочу напомнить, что как только мы расходимся, это означает, что мы вас выносим в последнее время. Я уже забыл, когда вы там что-то могли. В принципе, это нормально, да. С самого начала устроить борьбу за выживание и до конца пытаться... Это такой известный прием, которым пользуются многие аутсайдеры. В частности, кстати говоря, Сандерленд, который уже опустился.
Тем не менее, вы ставите на ничью. Ну, хорошо, хорошо. Нет, у нас, я считаю, очень стройный прогноз. С одной стороны, очень логичный, с другой стороны, вот такой вот интуитивный. В общем, я смотрю и не нарадуюсь вот на наш прогноз.
Угу.
Думаю, что мы уверенно победим в этом туре.
Ну, я послушаю вас через неделю. Как вы будете звучать по поводу вашей уверенной победы. А пока что до свидания. Спасибо за участие.
До свидания. Спасибо вам.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск Арсенал подкаста. С вами был Иван Меркуриев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.